эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Совет Федеральной палаты адвокатов готовит предложение по реформированию системы оказания юридических услуг в России. И в первую очередь ставить вопрос о введении так называемой адвокатской монополии на представительство граждан в суде. Иными словами, предлагается допускать к участию в судебных процессах только адвокатов, людей, имеющих соответствующий статус. И никого больше. Правозащитники уже заявили о том, что граждан хотят лишить общественной защиты в судах и ограничить их конституционное право на защиту. О том, что же это за предложение, для чего адвокатское сообщество борется за монополию на рынке юридических услуг и насколько оправданы опасения правозащитников, я надеюсь, расскажет гость в студии «Радио Свободы», первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, все-таки, что же такое происходит с этими предложениями, почему вдруг спустя, по-моему, 4 года опять заговорили о необходимости введения так называемой адвокатской монополии на представительство граждан в судах?
Тема старая достаточно, тема действительно не новая. И я должен сказать, что в данном случае не столько адвокатами эта тема инициирована, сколько Министерством юстиции Российской Федерации. Дело в том, что нам всем следует иметь в виду, что действует и утверждена правительством Российской Федерации государственная программа юстиции. И в общих чертах тема так называемой адвокатской монополии там определена. Угу. Другое дело, что Федеральная палата адвокатов, конечно же, не могла пройти мимо этой темы, потому что для нас эта тема важная, актуальная, злободневная.
Ну, конечно, цеховые интересы затрагивает в том числе.
Цеховые интересы в том числе затрагивает. И мы, естественно, подготовили в рамках поручения Минюста свои собственные предложения, видения. И в этом действительно нет ничего нового. Мы немножко удивлены, кстати, вот некоторой такой удивительной реакцией общества, правозащитников тех же самых, относительно того, зачем, почему и нет ли здесь какого-то там подвоха. А подвох, по-моему, судя даже по вашей первой реплике, он как будто бы заметен изначально. А почему мы удивлены? Я прошу прощения за такое, может быть, очень непростое сравнение, но у меня такое впечатление складывается, что вот российские адвокаты призывают всех есть с посуды, а не со стола, как некоторые делают. Со стола тоже иногда вкусно, но вообще-то как-то человечество за тысячелетия своего существования, оно так, в общем-то, приспособилось, что кушают, обедают и завтракают с использованием посуды. Вот адвокаты, это же специально обученные люди, если выражаться вот таким языком, основным призванием которых является вот участие в осуществлении правосудия.
Я, простите, вас тут перебью. Вот вы такой интересный пример привели с употреблением пищи, да, с посудой. Но вот как раз у правозащитников, у меня такое впечатление, опасения связаны с тем, что люди привыкли, грубо говоря, есть палочками, а их всех хотят обязать есть вилкой и ножом, да, или наоборот. Просто для того, чтобы и вы тоже понимали, каковы претензии, я предлагаю для начала сейчас посмотреть небольшой комментарий. Я его записала с членом общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Оксаной Труфановой. И вот ее реакция на такую инициативу о введении так называемой адвокатской монополии. Пожалуйста.
Отношусь к этой инициативе крайне негативно. И считаю ее, не побоюсь этого слова, дурацкой и шкурной. То есть она преследует абсолютно точно шкурные интересы адвокатов. Не знаю, как им такое вообще в голову могло прийти. Здравомыслящему человеку вряд ли бы пришло в голову ограничивать граждан Российской Федерации в праве на защиту в судах, тем более. То есть сейчас данная инициатива может поставить крест на правозащите, на защите представителей в гражданских процессах, в том числе и правозащитников, которые бесплатно помогают людям. Это инвалиды, пенсионеры, осужденные, то есть самые незащищенные слои населения, мамочки-одиночки с маленькими детьми. И в конце концов у людей не будет возможности обратиться к адвокатам, чтобы защищать свои права платно. Если адвокаты по назначению в уголовном процессе еще возможны, то есть это бесплатные адвокаты, которые работают по большинстве своем плохо, и только для галочки, получив свои 800 рублей от государства, они берут нового клиента, и в день у них насчитывается таких клиентов десяток, которым они в кавычках помогают. а на самом деле помогают следствию и прокуратуре сажать людей. То есть есть такие адвокаты.
Ну, будем надеяться все-таки, что таких мало, да?
Что-то не... На самом деле таких много. Вот из своего личного опыта я вам скажу, что таких это 80%. Процентов 20, и то я, наверное, преувеличиваю, из адвокатов по назначению работают на совесть. Во-первых, им просто некогда, а во-вторых, они не заинтересованы, потому что деньги они не получают от клиента. Если обычный адвокат вот, по челябинским расценкам берется за защиту от 150 тысяч за уголовный процесс и выше, то есть это минимальная такса, в общем-то, то адвокат по назначению имеет свои 800 рублей за судебное заседание от государства. То есть никакой заинтересованности нет. Но правозащитников, которые защитниками наряду с адвокатами не становятся в процессах и бесплатно помогают этим осужденным подследственным, у них гораздо больше заинтересованности, у них есть идея. То есть идея – это защита прав человека в стране. То есть большинство правозащитников работают все-таки за эту идею и за то, чтобы делать жизнь нашу и наших детей впоследствии лучше в этом плане, чтобы наше государство было правовое, а не репрессивное. Так вот, это репрессивный закон, по сути. Он руки развязывает государству, чтобы можно было делать все, что угодно. Это неправильно.
Оксана, я так понимаю, что эта инициатива возникла, ну и сами инициаторы внесения таких изменений в законодательство говорят о том, что ну, необходимо как-то уберечь людей от юристов, которые предоставляют платные юридические услуги, потом выходят представлять их интересы в судах, а на самом деле делают это некачественно. Вот вы какой видите вариант решения этого вопроса?
Я считаю, что это абсолютно ленивый вариант решения этого вопроса. Это, во-первых, потому что следователям не надо работать, не надо выявлять этих юристов, которые мошенниками являются на самом деле, а вовсе не юристами. А это не надо работать адвокатом, защищая права потерпевших от этих мошенников. Адвокаты же нас не берутся бесплатно защищать права ничьи в большинстве своем. Поэтому это ленивый законопроект, который ударит еще и по Конституции. Это абсолютно недопустимо. Мы должны все выступить против этого закона. А адвокаты должны наконец-то одуматься и сами отозвать это, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы не позориться в дальнейшем.
Это было мнение члена общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Оксаны Труфановой. Я тут поясню, что она и сама представляет интересы некоторых заключенных в суде и в гражданских процессах, и в уголовных процессах.
Кстати, а как она в уголовных процессах оказывается, если она не адвокат?
Она оказывается в уголовных процессах как представитель потерпевшей стороны, потому что сейчас в России довольно много идет судебных разбирательств, где заключенные являются потерпевшими.
Вопрос, конечно, Оксане не могу задать, к большому сожалению, а что ей мешает стать адвокатом и по-прежнему заниматься своей благородной деятельностью, имея при этом некоторое количество преимуществ по сравнению с обычным правозащитником? Ну, как минимум. Адвокат является отдельным субъектом по моменту возбуждения уголовного дела, он немножко иным статусом обладает. Это первое. Второе, существует институт адвокатской тайны, который работает и на представителя адвоката, и на его доверителя, конечно же. Поэтому, на самом деле, Оксана, если бы она попробовала стать адвокатом, она бы сделала доброе дело не столько себе и адвокатуре, сколько тем людям, которым она хочет помогать. Поэтому вот я, честно говоря, логики в ее позиции немного вижу.
Вот я предполагала, что такой вопрос с вашей стороны может возникнуть. И мне лично известны юристы, но в частности руководитель правозащитной организации «Восход», член президентского совета по правам человека Евгений Бобров, который давно уже, являясь юристом, представляет интересы граждан в гражданских процессах преимущественно. И он объясняет нежелание свое получать адвокатский статус, ну, во-первых, тем, что адвокат должен будет участвовать в том числе и в уголовных делах по назначению, если его палата распределит. Ну, я так понимаю, график.
Не обязательно. Я можно здесь сразу сделаю комментарий, очень важный. Дело в том, что это только московская ситуация, когда участие в уголовной защите по назначению является неким обременением. И некоторые адвокаты, которые не имеют желания и возможности заниматься этим делом, они платят слегка повышенные взносы в палату, и на этом проблема заканчивается. В регионах же совершенно другая ситуация. Дело в том, что в регионах адвокаты являются не самыми богатыми людьми, и для них возможность участвовать в защите уголовной по назначению является своего рода привилегией.
То есть они в очередь выстраивают?
Да, к сожалению, да. И если у коллеги Боброва нет желания и он практикует не только в Москве, не ходить по 51 статье УПК в уголовную защиту, у него такая возможность будет всегда.
Но я предлагаю послушать его комментарий, потому что он приводит еще и другие причины того, почему ему не нравится вот эта инициатива. Пожалуйста, Евгений Бобров.
Несмотря на то, что Конституция гарантирует нам право на квалифицированную юридическую помощь, квалифицированность определяем мы как по условиям знания закона, так и по финансовым условиям и по всему остальному. Я считаю недопустимым, если только адвокаты смогут быть представителями в суде. Если человек обращается по вопросам защиты прав переселенцев, инвалидов, еще по каким-то таким социальным вопросам, то наиболее квалифицированную помощь, на мой взгляд, могут оказать именно представители правозащитных, переселенческих, инвалидских организаций и прочих, потому что они на своем примере знают эти проблемы, потому что личный опыт имеют их решение и гораздо более опытные, чем значительная часть адвокатов. Я принципиально не получал, потому что если по закону этот статус не требуется, например, для участия в уголовных делах или в конституционном производстве, то он и не нужен. А потом зачем связывать себя отчислениями в некую палату адвокатов и прочими всякими атрибутами, которые совершенно не требуются? Если я оказываю правовую помощь гражданам бесплатно или в судах, например, за умеренную плату, если речь идет об имущественных делах, то я не собираюсь тратить свои деньги на содержание какой-то там адвокатской палаты. А если люди ко мне идут, то они достаточно уверены в моем знании законодательства, его практики и всего остального, чтобы связать свою судьбу со мной, а не с адвокатом, скажем так.
Это было мнение члена президентского совета по правам человека Евгения Боброва. Вот, в частности, он сказал в том числе и о взносах. И вот давайте все-таки поясним, действительно ли Федеральная палата адвокатов предлагает лишить доступа к судебному представительству всех юристов, в том числе и тех, кто оказывает бесплатную юридическую помощь?
Мы для себя решили, что не стоит злоупотреблять термином «адвокатская монополия», чтобы он не раздражал в эмоциональном плане многих слушателей.
Граждан,
да, и так далее. Хотя монополия адвокатская, на мой взгляд, она такая же естественная, как монополия врача-кардиолога на лечение сердца, например, или врача-офтальмолога на лечение глаз. Ведь никто не пойдет с сердечными конкретными проблемами или глазными к врачу даже общей практики. Все все-таки будут выбирать специалиста. Речь идет о том, что мы ставим вопрос об исключительном праве адвокатов на судебное представительство, но на профессиональной основе. Что имеется в виду? Если гражданин преисполнен сил, уверенности и знаний, самостоятельно защищать себя и представлять свои интересы в суде, он может это сделать. Если ему в разовом порядке необходима помощь его соседа или даже, может быть, правозащитника, то он может сходить вместе с ним на основании доверенности в судебное заседание. Если корпоративные юристы, это, кстати, отдельная тема для обсуждения, просто даже сразу остановлюсь, с вашего позволения, на ней. Когда-то я лично сам слышал, министр юстиции Российской Федерации господин Коновалов высказался в том ключе, что неплохо было бы в будущем достичь такого состояния дел, когда любой человек, появляющийся в суде, был бы адвокатом по своему статусу, даже если он является штатным работником любой корпорации «Газпрома», «Сбербанка» и так далее и тому подобное. Такого рода идея звучала. И, возможно, у многих корпоративных юристов она отложилась, и они сейчас тоже относятся к нашей идее, может быть, не очень одобрительно. Хотя ничто, ни наша позиция, ни позиция Министерства юстиции в настоящее время не нацелена на то, чтобы лишить корпоративных юристов возможности самостоятельно ходить в судебные заседания и представлять интересы своей корпорации.
Получается, только граждане лишаются такой возможности?
Мы говорим о том, что некоторое количество, вот смотрите, давайте мы вернемся все-таки к неким фактическим обстоятельствам, а не к оценкам, которые пока мы слышали в ваших комментариях. В Российской Федерации сейчас примерно 72 тысячи российских адвокатов. Да, вот это
число
колеблется, да, ну примерно оно такое. Сколько людей, которые ходят в суд по доверенности, не знает никто. Мы пытались сосчитать, сначала это выходили многие тысячи, потом сотни тысяч. А вообще-то, я думаю, если по здравому смыслу посмотреть на эту ситуацию, то я думаю, столько же, сколько и адвокатов.
Ну, я сама лично несколько раз представляла интересы знакомых в суде.
Я так понимаю, что там, где экономическая жизнь кипит, там вот этих юристов, не адвокатов, заметное количество. Там, где экономической жизни никакой нет, там, кроме вот адвокатов, тех традиционных, классических адвокатских образований, никого и нет. Чем отличаются адвокаты от вольных юристов. Это очень важно и принципиально. Давайте, нам здесь коллега говорил о квалифицированной юридической помощи и как-то очень самонадеянно указывал на то, что это ему определять, что такое квалифицированная юридическая помощь.
Я думаю, что он имел в виду граждан. Он имел в виду, что граждане могут это.
Я напомню, что, если не ошибаюсь, 48-я статья Конституции гарантирует оказание всем гражданам квалифицированной юридической помощи. Я уверен, что квалифицированная помощь или неквалифицированная помощь можно определить не по результату конечному, потому что он не всегда зависит от защитника и представителя, а от субъекта, который оказывает эту помощь. Так вот, чем в субъективном плане отличаются адвокаты от неадвокатов?
Ну, адвокаты проходят экзамены.
Во-первых, адвокаты все имеют высшее юридическое образование. У вольных стрелков это нет. Адвокат перед тем, как стать адвокатом, должен минимум 2 года где-то практиковаться, где-то иметь юридическую практику. И только после этого, третий момент, он приходит в адвокатуру и сдает экзамены. Экзамены очень непростые. Вот на примере Москвы могу сказать, что в среднем половина претендентов не проходит вот через этот фильтр тестов и устных экзаменов. Мне кажется, это даже в силу формальной логики говорит о том, что отбираются все-таки лучшие люди.
Но в силу формальной логики у граждан может возникнуть впечатление, что эти лучшие люди могут там оказаться в том числе и благодаря каким-то коррупционным связям, потому что периодически в российских газетах публикуются статьи о том, как кто-то получил статус адвоката за взятку чьей-нибудь ребенка с нотариусами.
Если
такая же проблема.
Если такие факты случаются, то это предмет для уголовного разбирательства. Если говорить об этом как о массовом явлении, то это чушь и ерунда.
То есть это скорее исключение.
Конечно. Следующее отличие. Дело в том, что адвокат в силу закона обязан на постоянной основе по методике, разработанной Федеральной палатой адвокатов, повышать свою квалификацию. Слушать лекции, сдавать какие-то экзамены, ездить на конференции и так далее и тому подобное. Далее. У адвокатов есть такое понятие, как профессиональная этика. И это понятие, как профессиональная этика, нашла свое выражение в Кодексе профессиональной этики. И там есть определенные ограничения, в основном ограничения, кстати. Всегда кодекс любой этики, он содержит обязывания, обременения, ограничения и так далее и тому подобное. И самое главное, у адвокатов есть дисциплинарная ответственность. За последние 10 лет, при том, что нас сейчас 72 тысячи, примерно 6 тысяч адвокатов были лишены статуса.
Ну, это, да, кстати, очень легко даже проверяется. Можете зайти на реестр адвокатов,
конечно.
И там видно, какой статус.
Из этого следует, что адвокатура к проблеме самоочищения относится достаточно серьезно. Но вот здесь на что хотел бы обратить внимание. Ну, многие сетуют на то, что сталкиваются с адвокатами не вполне профессиональными, или непорядочными, или ведущими себя, ну, не так, как должен вести себя адвокат в представлении гражданина и человека. Угу. И вот здесь адвокатура сталкивается с такой проблемой. Дело в том, что мы бы с таким человеком, может быть, бы и расстались с большим удовольствием, если на него поступает жалоба обоснованная, и эти основания получили подтверждение в ходе разбирательства. Но смысла в этом большого нет. По одной простой причине. Адвокат, уличенный в недобросовестности и лишенный корпорации статуса, он тут же выходит за стены адвокатской корпорации и начинает практиковать на основании доверенности, как обычный юрист. И оказывается еще, может быть, в более выгодном положении, потому что там некоторые финансовые, налоговые льготы у него начинают появляться. Угу. Вы хотите иметь адвокатуру, которой вы могли бы гордиться и на которую не хотелось бы вам пенять. А на что пенять есть, к большому сожалению.
Да, и в том числе хотим, мы, я сейчас говорю, как, да, наверное, представители общества, да, российского, мы хотим иметь и возможность получения квалифицированной бесплатной юридической помощи или минимальной, не только от адвокатов. Люди, действительно, инвалиды, мигранты, социально незащищенные слои, те же самые заключенные, у них нету тех денег, чтобы заплатить адвокату за представительство, и они с удовольствием пользуются бесплатной юридической помощью. Но вот я специально, готовясь к этой передаче, пыталась найти дела, где было бы известно, что адвокат выступает в процессе пробоно. И таких дел очень мало.
Адвокату с именем, может быть, и незачем постоянно заниматься пробоно. Здесь нас один из комментаторов, адвокатов, попрекал в том, что мы спустя рукава занимаемся защитой по 51 статье, когда государство оплачивает услуги адвокатов.
Оксана Труфанова, да, говорила об этом.
Ну, здесь нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Оплата, которую имеют адвокаты от государства, она с нашей точки зрения является унизительной.
Ну, вот эти 800 рублей.
Не 800, к сожалению, 500. 550 рублей, и это только последние два года, если я не ошибаюсь. До этого было 290 рублей. И вы понимаете...
А в регионах все равно очередь, тем не менее.
А в регионах, тем не менее, все равно очередь, да. Вот это говорит о чем? О том, что адвокаты не самые богатые люди, и слава об их богатстве, она зиждется, скорее всего, на московском опыте, чем на общероссийском. Угу. Так вот, здесь просто нужно включить голову, то, что называется, и задать себе вопрос, а насколько вы готовы, если вам за вашу работу платят 500 рублей в день, да, отдаваться вот этому...
Спасибо. Вот спасибо, что вы это сказали. Это прекрасно, потому что это самый распространенный комментарий вообще у всех. И у адвокатов по назначению, и у следователей, и у прокуроров. Но судьи уже не жалуются, у них все хорошо. Они говорят, а что вы... И у полицейских, а что вы хотите, чтобы мы за эту зарплату... Не надо!
Претензии...
Идите на другую работу.
Нет, в этом смысле претензии... Ну, другой работы не так уж много.
Государство.
В этом смысле претензии, ну, если кому и адресовать, то государство, которое слабо финансирует вот это явление. Теперь о бесплатной помощи в области гражданской защиты, да, или гражданского представительства. На самом деле уже два года, как существует федеральный закон о бесплатной юридической помощи. И он отсылает, вообще-то, финансирование этих услуг в субъекты. То есть за счет финансов бюджета субъекта федерации финансируется эта бесплатная помощь. И там тоже есть проблема. Дело в том, что там в этом законе прописаны категории граждан, которые имеют право на эту бесплатную юридическую помощь. А субъект Российской Федерации, он сам выбирает ту организацию, через которую это он будет финансировать оказание этой бесплатной помощи по гражданским делам. Зачастую это адвокатские палаты. Но иногда создают свои государственные бюро в регионах и через них пытаются оказывать эту юридическую помощь. Но там тоже есть некая проблема в законодательном регулировании. Там очень строгий набор документов. И процедура, как собрать эти документы нуждающимся человеку для того, чтобы получить право наконец-то на бесплатную помощь со стороны, ну, адвоката или работника государственного бюро на худой конец и так далее. У нас сейчас есть такой опыт, что в некоторых регионах субъекты выделяют деньги вот по этой статье. Ну, например, называют цифру 8 миллионов, да, на год. Но адвокаты отрабатывают всего лишь и получают из местного бюджета 2 миллиона, 4, 6, только по той простой причине, что процедура допуска к этой бесплатной помощи
сложная,
очень сложная и запутанная.
А я предлагаю сейчас послушать руководителя фонда «Право матери» Веронику Марченко. Именно этот фонд добился в 2003 году, по-моему, постановления Конституционного суда России, который сказал, что потерпевших в уголовных делах может представлять любой человек с юридическим образованием, которого... пожелает выбрать себе, ну, собственно, сам потерпевший, да, потерпевшая сторона, а вовсе не обязательно адвокат. И вот ее мнение, Вероники Марченко, как раз вот по поводу этих инициатив.
По словам адвокат, в России понимается совершенно человек определенного рода занятий. Это фактически индивидуальный предприниматель, то есть юрист, ориентированный на... целью деятельности которого является извлечение прибыли, как у любого индивидуального предпринимателя. А, безусловно, любая монополия – это зло. Адвокатская монополия в том числе. То, чем пытаются это аргументировать, к сожалению, свидетельствует о том, что люди, которые разрабатывают эту тему, ну, либо с одной стороны делают это поверхностно, либо с другой стороны, да, другие люди имеют некие корыстные интересы в этом. Сам статус адвоката на уровень квалификации человека не влияет вообще никак. Обязанность человека состоять именно в коллегии адвокатов для того, чтобы участвовать в суде, ну, это просто дискриминация. Никакие там кодексы этики, квалификационные коллегии. Все мы прекрасно знаем, что это вообще не работает. Наши попытки, например, пожаловаться на нескольких адвокатов, которые в нарушение закона о персональных данных незаконным образом получали адреса и контакты родителей погибших солдат, навязывали им свои услуги и вводили в заблуждение, вот наши жалобы на таких адвокатов не приводят ни к чему. Их никто не лишает адвокатского статуса, их никто не лишает права заниматься этой деятельностью. Так что это фикция. Люди имеют, безусловно, право выбирать себе представителя. Конституционный суд сказал об этом еще, по-моему, в 2003 году. Вот кого он хочет видеть своим представителем в суде, того он и имеет право там видеть. Повысить уровень юристов в стране введением адвокатской монополии невозможно. потому что это напрямую связано с системой высшего образования, и в частности коррупционной составляющей в том числе, когда люди покупают дипломы, наличием так называемого заочного высшего образования, которое в 90% случаев тоже фикция. То есть человек не покупал диплом, да, но это, в общем, фикция. Это очень плохое, малокачественное образование. Заниматься этой проблемой надо. Уровень действующих юристов ужасающе низок. Как адвокатов, так и не адвокатов. Но вводить фактический запрет на профессию для людей, которые не захотят состоять в адвокатских коллегиях, совершенно недопустимо.
Это было мнение Вероники Марченко, руководителя фонда «Право матери». Я тут поясню, если вдруг не знаете, кто-то из наших слушателей, фонд «Право матери» оказывает бесплатную юридическую помощь родителям погибших военнослужащих. Они существуют на гранты. Их юристы выезжают во все регионы и бесплатно помогают людям, представляют их интересы в суда и съели собаку, простите,
вы
на этой
тоже очень важную вещь сказали сейчас, я прошу прощения, вы сказали, что они оказывают помощь на гранты, то есть все-таки она тоже не совсем бесплатная, кто-то ее финансирует.
Да.
Я не хочу
бесплатно для граждан. Это
да,
бесплатно
ну,
для граждан.
То, о чем мы говорили, 51-я статья «Бесплатно для граждан». 500 рублей для адвокатов, и бесплатное представительство по гражданским делам, тоже бесплатно для граждан и для адвокатов, тоже небольшие очень деньги. А здесь для правозащитников тоже кто-то находит деньги, я не хочу это даже анализировать.
Да.
Главный вывод мы должны
платит
из этой реплики сделать следующий. Ничего бесплатного не бывает, бесплатно он просто для граждан, не имущих.
Да,
те, которые сами себя не могут снабдить ресурсами и найти себе соответствующего там дорогого или какого-то знатного адвоката.
Да.
Ну вот одно замечание. Первое, честно говоря, не очень могу понять, почему правозащитники с таким вот снобизмом себя как-то отделяют от адвокатов. Дело в том, что правозащитник, можно это слово рассматривать в узком смысле и в широком смысле этого слова.
В широком смысле адвокат.
И в широком смысле слова адвокаты и являются правозащитниками. Но другое дело, что они это делают на профессиональной основе и с учетом вот тех самых обременений, о которых я вам говорил выше. А правозащитники в узком смысле этого слова этих обременений, условностей не имеют.
Ну, не хотят люди входить в палату.
А уровень квалификации, как внутри адвокатуры, так и там он может быть примерно одинаковым. Но условия нахождения в адвокатуре все-таки они дисциплинируют. И я, честно говоря, не могу понять правозащитников, которые вообще считают себя, наверное, не без основания, я так думаю, ну, некими прогрессистами, людьми там, здравого смысла и так далее и тому подобное. Но почему же вот в этой конкретной ситуации здравый смысл им отказывает? Дело в том, что среди правозащитников, что среди вольных юристов, которые практикуют, я тоже знаю немало людей, которые являются профессионалами и которые не вызывают никаких вопросов с точки зрения того, что они компетентны. Но мы же, если мы здравые люди, мы должны выступать за развитие институтов, а не отдельных людей. Вот она говорит, что ей попался плохой адвокат. Я могу привести тысячу примеров, когда кому-то попадаются плохие правозащитники. И у адвокатов тоже есть такие примеры, когда правозащитники губят на корню сначала судьбу человека, потом он попадает к адвокату, когда уже сделать ничего невозможно. Более того, я вам должен
вообще
сказать...
Вообще странно, что мы противопоставляем
конечно,
эти...
Конечно, конечно. Но пока, по крайней мере, все комментаторы, которые об этом говорили, они отзывались об адвокатуре не очень лестно. А я хотел еще об одной очень важной вещи сказать. Дело в том, что вот это исключительное право на судебное представительство, это только одна часть наших предложений. Все забывают о второй части, а о ней нужно сказать особо, отдельно, и, может быть, на этом сделать акцент.
Акцент, да.
Мы хотим, чтобы параллельно с введением этого исключительного права произошло объединение всех практикующих юристов на базе российской адвокатуры, чтобы в течение полугода или года все вольные юристы, правозащитники, левозащитники, неважно кто, пришли в адвокатуру. И у нас есть даже свое представление, как это должно быть. Мы предлагаем тем людям, у которых есть 5-летний стаж работы по профессии, пройти на основе легкого письменного тестирования. Тестирование на знание двух законодательных актов. Это очень простое тестирование. Есть закон об адвокатуре и адвокатской деятельности.
И этика.
И кодекс о профессиональной этике. Вот, пожалуйста, если ты замечательный правозащитник, если ты квалифицированный человек и хочешь, чтобы к тебе по-прежнему дальше ходили люди, а ты имел право ходить в суд, Так ты вот приди, сдай этот тест. Он не сложный. Хотя, честно признаюсь, вот и мне бы сейчас, если бы нужно было сдать тестирование, я бы посидел, поштудировал.
Это интервью с Вероникой Марченко записано. Оно было чуть длиннее, но просто мы бы иначе не успели переслушать всех. И вот один из ее доводов в том числе, она говорит, что довольно странно, что всех юристов хотят собрать под крылом Федеральной палаты адвокатов. И Евгений Бобров в том числе сказал об этом. Почему человек, ну, не знаю, те же как бы профсоюзы могут выбирать, независимые профсоюзы быть себе в независимом профсоюзе или в официальном. Почему юристов, всех вы хотите собрать юристов, практикующих, представляющих интересы, под крылом Федеральной палаты адвокатов, ну, хотят они другое сообщество профессиональное или вообще никакое. Ну, можно понять человека, который не хочет, являясь юристом, не хочет делать отчисления в Федеральную палату адвокатов, например, ну, в региональном.
Мы хотим порядка. Вот удивительная вещь. Российские адвокаты, вообще люди независимые и этой независимостью дорожащие, захотели порядка, захотели, чтобы так было,
а
как во всем
тогда
цивилизованном мире.
Такая дискриминация? Почему корпоративным юристам можно не входить в палату адвокатскую, а юристам из некоммерческих организаций нельзя?
Ну, потому что они находятся в трудовых отношениях с корпорацией, и они там, и их работодатель определяет, могут они ходить в суд или нет.
А здесь некоммерческая организация является работодателем юриста, и она определяет, может он ходить в суд или нет.
Давайте я вернусь все-таки к своему ответу. Дело в том, что
пожалуйста.
Мы хотим порядка.
Да.
А в чем состоит порядок? Вот во всем цивилизованном мире, опять-таки, правозащитники, люди, как мне кажется, в основном таких либеральных взглядов, я там монархистов среди них не встречал, им ценности европейские не чужды, насколько
конечно.
Я понимаю, да? Так вот, я хочу сказать, что в Европе есть только две страны, если я не ошибаюсь, ну, наверное, две. Это Эстония и Финляндия, где примерно такой же порядок, как у нас, когда каждый желающий без образования, там, с судимостью непогашенной, если он считает себя там достойным человеком, может взять доверенность и пойти в суд представительствовать. Везде существует та либо иная форма адвокатской монополии на судебное представительство.
А почему бы не сделать так, ну, это было бы, может быть, честнее, ну, может быть, на нынешнем этапе развития государства российского. Почему бы не обязать людей, да, представлять обязательно юридический диплом, ну, не только, да, но юридический диплом, и точно так же сказать, что, дорогие друзья, если вы там НКО, если вы хотите осуществлять представительство в судах, пожалуйста, Федеральная палата адвокатов раз там в сколько-то лет будет вам повышать квалификацию, делать еще, но вы не будете при этом иметь статус, ну, как вариант.
А дисциплинарная ответственность, а подчинение этике? Подождите секундочку, еще там есть одно очень большое заблуждение, которое правозащитники в своих оценках волей-неволей множат. Оно состоит в том, что Федеральная палата адвокатов – это некая такая контора с военной дисциплиной. А на самом деле это не так. Дело в том, что если внимательно, да даже и невнимательно посмотреть на наш современный действующий закон, то вы поймете, что юридические услуги оказывает не Федеральная палата адвокатов, не палата региона, и даже не адвокатское образование,
конкретный адвокат.
А конкретный адвокат Иванов, Сидоров, Петров и так далее и тому подобное. Более конкурентной среды придумать невозможно, потому что вот даже если адвокаты состоят в одной коллегии, да, в таком адвокатском образовании, даже они не могут и не имеют возможности договориться о цене, о том, как себя вести по отношению к такой-то категории.
Вступить в картельный
делать, тогда...
сговор, иными словами.
Картельный сговор невозможен. Это самая конкурентная профессия. И мы когда говорим, ребята, мы же не просто хотим, чтобы только адвокаты, мы хотим, чтобы все люди, которые сегодня могут квалифицированно представлять интересы граждан, чтобы они все пришли к нам. Вот я обращаю ваше внимание и внимание радиослушателей на вот эту очень важную вторую составляющую. Чего вы боитесь, приходя в адвокатуру? Там нечего бояться. Вы только
взносы
повышаете...
Взносы платить не
столь велики, они вполне могут быть... Тем более, что, ну, вот Москва, возьмем, к примеру, Москву, да, где, наверное, правозащитники как-то действуют, да, там никто же не скажет, что в Москве
просто они из Москвы ездят как раз и по регионам, в регионах нет специалистов.
Для того, чтобы поступить в адвокатскую палату Москвы, стать членом этой палаты, конечно, нужно сдать экзамен. Я сказал, 50% примерно не
проваливают.
Ну, учиться надо. Покажите, подтвердите, что вы знаете, как и что, да? А если я не ошибаюсь, 6 тысяч рублей платят те, кто сейчас сдает экзамены, но это исключительно сборы вот для того, чтобы арендовать зал, там, пригласить людей, которые принимают эти экзамены и так далее. И есть еще обязательный взнос 8000 рублей, когда вновь прибывшего адвоката в течение года усиленно обучают профессии.
Так.
И вот за это платят 8000 рублей.
А потом ежегодно?
А потом ежемесячно в Московской палате адвокатов платят, если я не ошибаюсь, то ли 700 рублей, то ли 800, но это в пределах тысяч. Я, честно говоря, даже вот я там состою, но за меня этим бухгалтер занимается, поэтому я не очень...
Вы обленились?
Ну, не столько обленился, сколько есть много других важных дел. И... В пределах 1000 рублей вот этот ежемесячный взнос в палату.
В Москве,
я не думаю, что это очень обременительно.
Но вы знаете, в Москве, может быть, это не обременительно, а 12000 рублей в год платить, а в Торжке 12000 рублей в год. Это серьезно? Ты на эти деньги, может быть, и квартиру можешь снимать там?
В Торжке, наверное, какие-то другие цены. Есть регионы, где цены гораздо выше. Есть регионы, где платят по 2000, ну, например, на севере, да, там зарплаты повыше у людей есть. Люди, которые могут платить адвокатам и так далее. Поэтому все это разнится от региона к региону.
Вы знаете, еще многие представители некоммерческих организаций вообще посчитали вот такую инициативу адвокатов, ну, таким, грубо говоря, ударом в спину. В том числе, вот я разговаривала со Светланой Алексеевной Ганушкиной, угу. которая возглавляет комитет гражданское содействие. Их комитет занимается исключительно и только помощью мигрантам. Давайте послушаем ее комментарий небольшой.
Мы очень честно работаем с адвокатами. И очень часто адвокаты просят нас, помимо адвоката, как сказано вот в Уголовном процессуальном кодексе, наряду с адвокатом может представлять интересы человека-защитник. И часто этот защитник очень много знает о ситуации, которая находится под защитной, очень хорошо знает эту сферу, и он большая помощь адвокату. А кроме всего прочего, это, конечно, вопрос оплаты. У нас сейчас, к сожалению, адвокатские услуги стали непомерно дорогими. Люди буквально продают квартиры для того, чтобы заплатить адвокату, когда человек попадает в беду, и ни от кого не секрет, что у нас фактически нет оправдательных приговоров, и защищаться очень трудно от фальсифицированных уголовных дел. И тут помощь правозащитников – это очень большая ценность. О гражданских делах тут вообще разговора не может быть. Откуда может быть у беженца, например, представитель адвоката, которому надо платить? Он просто заявляет, этот беженец заявляет о том, что он хочет, чтобы он представлял его интересы специалист по миграции, почему это невозможно? Мне кажется, это просто цех защищает себя и защищает свою монополию. Это недопустимо, на мой взгляд, просто совершенно недопустимо.
Это было мнение Светланы Ганушкиной. И вот хотелось бы действительно понимать, а что делать вот в ситуации, например, с теми же мигрантами? Ведь, понимаете, когда они все получат адвокатский статус, вот эти вольные mm-hmm. стрелки, как вы говорите. Mm-hmm. Я сейчас имею в виду только юристов, работающих с некоммерческими организациями, с правозащитными, а не тех, кто занимается консалтингом и вот этими mm-hmm. делами. А, то как они будут осуществлять свою деятельность? Многие некоммерческие организации буквально выживают на какие-то вот эти свои гранты, да, и они не могут себе позволить содержать адвоката. Юристы могут, причем многие юристы работают на волонтерских началах буквально. Вот как в этой ситуации быть?
Понимаете, я уверен, что если многие юристы работают на волонтерских началах, и они придут в адвокатуру, то они продолжат, имея тот же моральный стержень, работать на волонтерских началах. Их ничто не будет заставлять вдруг ни с того ни с сего, если они, будучи не адвокатами, деньги не просили, то, став адвокатами, с какой стати они должны вдруг... Их не обязывает корпорация каждое дело вести за гонорар, да? Ты можешь вести через одно дело, одно с гонораром, с повышенным, средним, нормальным, а другое дело, веди себя бесплатно. Я хочу обратить внимание на то, что, придя в адвокатуру, правозащитники увеличивают и свой статус поднимают, и оказывают таким образом, ну, как бы некую еще дополнительную услугу своим доверителям, потому что институт адвокатской тайны, то, о чем мы с вами говорили, сразу начинает работать. Если ты действительно квалифицированный человек, если ты уверен в том, что ты способен и можешь защищать человека в суде, так что же тебе бояться квалификационной комиссии и статуса адвокатов? Эти 12 тысяч рублей в год они не сделают погоды. Тем более, что мы с вами выяснили, что в большинстве дел все равно есть какое-то финансирование. Вот в одном случае это государство финансирует, недостаточно, мало, там процедура запутанная, сложная и так далее и тому подобное. Но тем не менее, в другом случае есть какие-то филантропы, которые направляют деньги в эти правозащитные организации, и все равно же там тоже деньги кто-то получает. Более того, я знаю, в Москве масса случаев, когда в важных процессах судебных вот правозащитники были, но когда дело доходило до судебного процесса, они все равно приглашали адвокатов. Потому что, ну, мало знать, что хорошо, что плохо, что черное, что белое. Еще нужно знать процедуру, когда об этом сказать, в каком порядке, как сроки соблюсти и так далее и тому подобное. Угу. Поэтому здесь гораздо ситуация более сложная, чем вот наши уважаемые коллеги из правозащиты хотят представить, как некое нападение, захват их территории. Ну, нет у них какой-то отдельной своей территории. Я вообще к правозащитникам отношусь с большим уважением. Дело в том, что правозащитники – это те люди, которые, наверное, в силу там, своего собственного темперамента, представления о добре и зле, они не дают там, раковым клеткам вот, бесправия, да, беспредела расползтись там, по всему телу. И это здорово.
Но плюс они, как правило, очень ангажированы к доверителю своему. Они верят в интерес человека, которого отстаивают, как правило, всегда.
Настоящий адвокат. Тоже
очень верит. Хочется верить, что настоящие адвокаты, да, и
дело в том, что
поверьте, вот их много,
нет, я со многими общалась. Пример не доказательство. Я специально не готовился сегодня к нашей беседе и не искал примеров, когда правозащитники вели себя неадекватно. Угу. Но я знаю массу примеров, когда к адвокатам можно вот, предъявить претензии. Адвокатура, как выражается наш мэтр Генри Резник, имеет право на своих сволочей. Но они есть в любой корпорации. Это их правда. Не меньшее количество и среди правозащитников. Но нам нужно институты выстраивать, а не бороться за право отдельной личности, считать, что его помощь именно квалифицированная, а вот помощь адвокатов не квалифицированная.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Этот фонд занимается тем, что, опять же, бесплатно для обратившихся к ним граждан участвует в судебных разбирательствах со стороны потерпевших и в гражданских процессах, связанных с незаконными действиями или бездействием сотрудников полиции, правоохранительных органов, ну вот эти пытки страшные, все эти истории, превышение служебных полномочий. Вот их юристы работают достаточно успешно. У нее есть в том числе и вопросы к этой инициативе. Давайте послушаем короткий комментарий Натальи Таубина.
Есть серьезные основания полагать, что и стоимость услуг вырастет при ситуации монополии, да, и, соответственно, граждане потеряют возможность обращаться в некоммерческие организации, получать юридическую помощь, поскольку юристы некоммерческих организаций не обладают статусами адвокатов. Еще одна проблема, которая, как мне кажется, может возникнуть, это, допустим, если мы ведем речь о представительстве исключительно в суде, да, то вот на каких-то стадиях досудебных, требующих консультирования и участия юристов, да, тут вроде как монополия не вводится, но тогда возникает вопрос, что юрист без статуса адвоката помогает и что-то делает, и как это дальше передается адвокату, насколько адвокат сможет войти в курс дела. Мировой опыт говорит о том, что монополия скорее работает на понижение качества, когда тебе нету как бы на рынке никакой конкуренции, то, собственно, ради чего стремиться оказывать качественные услуги.
Ну, это был комментарий и вопрос Натальи Таубиной, руководителя фонда «Общественный вердикт».
Мне кажется, все-таки мы опять имеем дело с некоторой предвзятостью по отношению к адвокатуре. Ну, давайте поговорим прежде всего о том, что обязательно, как полагают вот коллеги, вырастут цены на услуги. Абсолютно не вижу к этому никаких предпосылок. Я вам говорил раньше, говорил вам выше о том, что более конкурентной профессии, чем адвокатура, нет. Один адвокат абсолютно никак не зависит от другого. И нет никакого сговора. И на самом деле всегда ты имеешь возможность в Москве 8 тысяч адвокатов, в Питере 4,5, а где-то 2 тысячи адвокатов. Ты всегда имеешь возможность сделать выбор. И если тебе не подошел Петров, это не означает, что Сидоров тебе откажет, либо обязательно будет называть точно такую же цену. Мы как привыкли, кстати, очень интересная вещь, мы же привыкли к чему? Если у нас что-то болит, мы все-таки не просто идем в поликлинику, как правило, а мы ищем знакомого врача, чтобы кто-то там посоветовал, там порекомендовал, сказал, я уже у него был, у меня все в порядке. Точно так же и с адвокатами. Поэтому вот руководствуясь этой логикой, можно врачей сейчас всех ругать, говорить, что вот у меня был негативный опыт и так далее. Так вот, возвращаясь к цене и ценовой политике, еще раз обращаю внимание, мы же подходим к этой реформе как к двуединой реформе. Не только исключительное право на судебное представительство, но и одновременно объединение всех практикующих по судам юристов. Это что означает арифметически? Это что означает арифметически?
Что количество адвокатов...
Если нас 72 тысячи человек сейчас, и примерно такое же количество, ну неважно какое, количество X, есть вольных юристов, да, объединившись в адвокатуре, мы станем 72 плюс X и минус Y – это те люди, которые не попадут, отсеять. Потому что у них нет высшего юридического образования, либо они не смогут прочитать закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Вот количество останется прежним.
Как раз отсутствие высшего примерно юридического прежним, да. образования. Вы мне очень понравился ваш пример с поликлиникой и с врачами, что вы говорите, болит сердце – пойдешь к кардиологу, болят глаза – идешь к окулисту. Вот примерно такая же штука существует и в среди юристов. То есть явного разделения, конечно, да. нет, особенно в регионах по специализации. Но есть какая-то общая специализация. Там, не знаю, гражданские процессы, уголовный процесс. Ну, вот основное. Да. Но, в принципе, люди, которые занимаются вот эти некоммерческие организации, там часто они вообще не юристы. Но они, что называется, съели собаку на этих делах. У них нет юридического образования, но они специально, там, например, долго занимались этими людьми, которых выселяют из общежитий, угу. например. Или специально трудовыми правами социальными, или специально правами инвалидов. Ну вот мама ребенка-инвалида начала вот это... И они вокруг себя создали организацию таких же идейных людей. Они закон знают вот специальный лучше любого юриста, лучше любого адвоката.
Им же в суд ходить не надо. Тогда какие проблемы? Пускай остаются дальше, заполняют декларацию.
А если им нужно в суд? Если им нужно прийти в суд, защитить интересы того же ребенка-инвалида?
Уже нужно знать гражданский процесс. Но гражданский процесс нужно знать и подтверждать, да, и более того...
Чтобы знать гражданский процесс, не обязательно иметь юридическое образование. Вот о чем речь.
Нет, вот это я с вами не соглашусь.
Или, предположим,
в качестве исключений всегда есть люди, которые знают гражданский процесс, не имея вообще никакого
Хорошо.
Образования.
Вот...
Но это исключение. Мы же с вами говорили, мы не можем ориентироваться на личности, потому что в нашей стране не хватает развития институтов. Ну, пускай правозащитники со мной в этом хотя бы согласятся. Потому что я, честно говоря, вот сейчас слышал все комментарии тех, кого вы ставили в эфир.
Да.
Такое ощущение, что адвокатуру воспринимают...
Я их специально не подбирала.
Я верю. Я думаю, что, может быть, это
вот
есть объективный срез.
Это вот кто оказался в зоне доступа
сегодня. Удивительно то, что этот объективный срез нам демонстрирует, что какое-то неприятие адвокатуры. Откуда-то такое представление о том, что у них есть монополия на порядочность, честность и профессионализм.
Они неправды. Не о том речь. Они очень принимают адвокатуру. И, как сказала Светлана Алексеевна Ганушкина, не сотрудничают по многим делам. Правозащитники и адвокаты действительно работают. Но просто не хотят они статус получать, понимаете? Или вот тоже живой пример. Ну, скажем, предположим, у меня муж был бы корпоративным юристом.
Да.
А у нас возникла какая-то история, соседи нас залили, например. Ну, зачем? А он при этом вправе неплохо разбирается, в том числе в гражданском, связанном с этими претензиями. Ну, почему он не может прийти и судиться с этими соседями? Почему он должен нанимать...
Вы внимательно меня слушали. Я же вам говорил выше, что наша инициатива не подразумевает, если ваш муж будет заключать договор сегодня, завтра, послезавтра со всеми соседями, которых залили, то мы будем считать, что это не соответствует нашим предложениям о том, что такое исключительное право. Но если он вас залили, он составил исковое заявление и сходил в суд, вас представил ваши интересы без денег, без договора, то, ради бога, это не исключается
Понятно.
По нашему видению. Пожалуйста.
Хорошо. Так таким образом вы отвечаете и на вопросы бесплатной юридической помощи. То есть если человек придет к правозащитникам, по этой же логике, у него там проблема... по гражданскому делу, по какому-то, инвалидную коляску он не может себе уже вытребовать с государства какое-то время. И дело дошло до суда просто, чтобы ее получить. Может он также прийти в этот суд с юристом из организации, которая помогает инвалидам, или нет, или с ним должен будет только адвокат присутствовать? Вот,
я бы хотел, чтобы адвокат был, потому что адвокат это будет более качественно, более четко, более понятно и так далее.
А как следует из этих поправок?
Нет, поправок как таковых еще нет текстуальных. Законопроекта нет. Есть наши предложения, которые, скорее всего, похожи на концепцию. Это предложение к госпрограмме инвестиции.
Да.
И поэтому текстуально закона еще нет. И на самом деле, я бы на месте правозащитников, которые, как мне кажется, немножко поучились на адвокатуру, совершенно зря, подумал над тем, как бы
наехать в Санкт-Петербург сейчас, где соберутся все адвокаты
на
150-летие адвокатуры, и там буквально хватать за пуговицы.
Какие-то свои здравые идеи предложить, сказать, чтобы мы видим так-то и так-то, а не крыть нас всячески, имея в виду, что мы покушаемся на... Нет, так достаточно оценки рисковатые, я бы сказал, нелицеприятные. И я опять-таки не понимаю, почему эти люди считают, что у них есть монополия на представление о том, что такое порядочное или нет, и что такое квалифицированное или нет.
Вообще, конечно, действительно странно, что Опять же, я уже говорила это, что идет противопоставление двух лагерей.
Не там нужно противопоставляться. Здесь союз нужен на самом деле. И поэтому, если правозащитники хотят быть более полезными для своих доверителей, для серых, обиженных и так далее и тому подобное, приходите в адвокатуру. Может быть, мы с вами обсудим механизм вот этого взаимного проникновения, который был бы полезен не только адвокатуре, которая там захапать что-то хочет, как здесь высказались, а для правозащитников, чтобы статус правозащитников повысился, чтобы гарантии для их доверителей стали более серьезными. Вот о чем бы я попросил подумать правозащитников.
Юрий Сергеевич, у меня в том числе к вам и вопросы, предложения. А почему бы действительно не рассмотреть, как, не знаю, патронирование вот этих юристов, которые не хотят получать статус? Или вот это окончательно и бесповоротно? Хочешь идти в суд, имей статус адвоката.
Ну, ничего окончательного и бесповоротного нет, на самом деле. Нужно разговаривать, нужно общаться, нужно находить какие-то взаимные интересы, нужно искать компромиссы. И мы готовы к встрече с правозащитниками, но только нужно понимать, с кем. Потому что вот среди тех, кто сегодня принимал участие в передаче...
А вы киньте клич, а и вот так они придут.
Ну вот когда мы говорим вот со стороны Федеральной палаты, там, понятно, придет президент Федеральной палаты адвокатов, назначенный вице-президент.
Совет. Кто-то
совет. Эти люди понятны, определены, и, в общем-то, они в силу закона уполномочены представлять интересы.
А у правозащитников нет
такого, к сожалению, большому нет. И есть люди, которые считаются вот авторитетными, и даже некоторые из этих людей, которые у меня на слуху, они сегодня прозвучали в нашей передаче, и я с ними с удовольствием бы готов был сесть бы за стол переговоров и обсудить наши общие интересы, а не проблемы противостояния.
Может, вам сайт какой-то организовать? Помните, обсуждали закон о реформе МВД? И тогда был создан сайт, на него повесили, значит, закон, тогда еще концепцию, и вот народ туда писал свои предложения, там шло обсуждение, правда, ничего из того, что мы предлагали, в итоге Госдума, мало чего приняла.
В общем, хорошая идея, я не вижу в этом ничего плохого, более того, мы, наверное, действительно на сайте Федеральной палаты адвокатов вот такой клич бросим к людям неравнодушным, чтобы они высказались по поводу этой нашей инициативы. Но только хотелось бы заранее попросить уважаемых коллег правозащитников вот избегать дискуссии, которая начинается со слова «это дурацкая инициатива», ну и так далее дальше по тексту. Потому что с таким подходом мы ничего не надискутируем и никогда не найдем общего языка.
Только будет дальше углублять трещину в отношениях. Спасибо вам большое, Юрий Сергеевич, что пришли к нам в студию «Радио Свобода». Приходите еще, рассказывайте о нововведениях Федеральной палаты адвокатов.
Я хотел бы сказать, что мы живем, российские адвокаты, в славное время. И ровно 150 лет тому назад, 20 ноября, состоялась великая российская реформа, в результате которой родилась присяжная российская адвокатура. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить с этим замечательным событием, с этим славным юбилеем всех коллег-адвокатов, ну, в том числе и правозащитников, которые почему-то к нам пока относятся настороженно. Но я очень надеюсь, что у нас с правозащитниками много общего, и мы найдем общий язык. Всем здоровья, счастья и удовольствия в жизни.
Да, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделя по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.